Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Израильской армии отдан приказ продолжать боевую операцию в секторе Газа. В центре Москвы из-за аварии прервана подача электричества. Бывший американский военнослужащий арестован за преступление в Ираке. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт отдал армии приказ продолжать боевую операцию в секторе Газа. Власти Израиля отвергли новый ультиматум похитителей израильского солдата. Экстремисты требовали до утра 4 июля освободить палестинских заключенных из израильских тюрем. Если это требование не будет выполнено, вопрос о солдате можно считать закрытым, говорилось в ультиматуме. Говорит министр юстиции Израиля Хаим Рамон.
Израиль не поощряет терроризма, и террористы заплатят за свои варварские акты. Следовательно, диалог с террористами исключается, мы не вступаем с ними в переговоры.
Это был израильский министр юстиции. Израиль продолжает удары по объектам на севере сектора Газа. В понедельник утром туда вошли танки. Россия всеми возможными способами содействует освобождению израильского военнослужащего. Это заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни.
Главное сейчас это добиться освобождения израильского военнослужащего, который был похищен, и по всем имеющимся в нашем распоряжении каналам мы стараемся содействовать именно такой развязке. Ожидаем, что палестинцы также прекратят обстреливать израильские города, что палестинское руководство примет все меры, чтобы подобные акции пресечь, как и любые проявления терроризма. Мы также призываем правительство Израиля к максимальной сдержанности.
Сказал Сергей Лавров. В центре Москвы более 300 домов остались без электричества из-за пожара на трансформаторной подстанции. Обесточены несколько больниц и пожарных частей. Не работают многие светофоры. Аварию ликвидируют пожарные и специалисты Мосэнерго. Российские власти отказались выдать въездную визу британскому журналисту Томасу Девалю. Он был приглашен в Москву для презентации своей книги о событиях в Нагорном Карабахе. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Мы собираем давно уже список имен журналистов, которым не дают российскую визу с 2000 года. Этот список уже состоит из более чем 30 имен. И я думаю, что все это связано с Чечней, потому что почти все журналисты, которым не выдается виза, или работали в Чечне, или довольно много писали о Чечне. В том числе и Том Деваль. Но, может быть, еще одна причина, которая больше всего напрягла ФСБ, это то, что Том Деваль был свидетелем по делу Ахмеда Закаева об экстрадиции.
Это был руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. В Красноярске задержаны три подростка, подозреваемые в избиении гражданина Армении. В прокуратуре сообщили, что один из задержанных назвал себя лидером красноярских скинхедов. Против молодых людей возбуждено уголовное дело за преступление на почве межнациональной вражды. Нападение на гражданина Армении было совершено в Красноярске 21 июня. Он получил серьезные телесные повреждения.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры между представителями оппозиционной партии регионов и оранжевой коалиции с участием президента Украины Виктора Ющенко состоятся во вторник в Верховной Раде. Об этом сообщил сегодня лидер партии регионов Виктор Янукович. В понедельник запланированные в Киеве переговоры по выходу из политического кризиса не состоялись. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Представители коалиции обвинили в срыве переговоров партию регионов. Ее лидер Виктор Янукович не пришел на встречу. Оппозиционеры утверждают, что участие Януковича предполагалось только в случае подписания договоренностей. И депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады. Они протестуют против планов коалиции распределить между собой практически все руководящие должности в парламенте и провести пакетное голосование по кандидатурам спикера и премьер-министра. Впрочем, «Оранжевая тройка» уже не настаивает на пакетном голосовании и готова уступить руководящие посты в 6 из более чем 20 парламентских комитетах. Как минимум 10 комитетов Верховной Рады, пост вице-спикера и принятие закона об оппозиции требует партия регионов. Оппозиция угрожает массовыми акциями протеста и досрочными парламентскими выборами, если все пункты ее ультиматума не будут выполнены. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в преступлениях, совершенных в Ираке. Речь идет о событиях 12 марта в иракском городе Махмудия, где была убита семья из 4 человек. Как утверждает обвинение, американские солдаты изнасиловали женщину, а затем убили ее и 3 ее родственников, чтобы не оставлять свидетелей. Стивен Грин, уволенный из армии, был арестован в родном штате Северная Каролина. 4 других продолжали служить в Ираке и находятся сейчас под стражей там. В Москве открылся Всемирный саммит религиозных лидеров. Его участники обсудят роль религии в решении социальных проблем, борьбу с религиозным экстремизмом и примут обращение к лидерам стран «Большой восьмерки», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В форуме принимают участие более 200 религиозных деятелей из 40 стран, включая представителей грузинской, чешской и американской православных церквей. Одна из самых представительных делегаций приехала из Ватикана. Своих муфтиев и имамов прислали несколько исламских стран. Из политических соображений не приглашен на саммит в Москву Далай-Лама. В своем публичном выступлении митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл пояснил, что организаторы форума не хотели навредить процессу сближения Далай-Ламы с китайскими властями. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В испанском городе Валенсия в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека, свыше 30 ранены. Катастрофа произошла сразу после того, как поезд покинул станцию. Основная версия случившегося — повреждение колеса одного из вагонов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Президент России не порадовал депутатов Государственной Думы от партии «Единая Россия». Он промолчал в ответ на призыв Мартина Шакума вступить в ряды партии власти. Зато он призвал на встречу предоставить трибуну оппозиции. При этом речь шла о каких-то завтрашних критиках власти.
Тем нашим коллегам, которые сегодня или завтра будут находиться в оппозиции, должна быть предоставлена трибуна и возможность высказывать свое мнение.
Оппозиционеры от компартии до Яблока благодарят главу государства за заботу, но напоминают, что делает такие заявления он не первый раз. А результат все тот же. Доступ на телеэкраны фактически заблокирован и левым от Зюганова до Лимонова, и правым от Каспарова до Касьянова. Не надо было ехать в лесные дали и преподносить такое перед 311 единороссами. Путину достаточно было только бровью повести, чтобы надзирающий за телеканалами Владислав Сурков выстроил как надо руководителя первого РТР и НТВ господ Эрнста Добродеева и Кулистикова. Цензурные оковы рухнули бы, и на цирлах побежали бы они звать в эфир Явлинского и Немцова, Рогозина и Березовского. А так, это демонстративное сотрясание воздуха. Пиар перед встречей «Большой восьмерки», считают эксперты, отмечая также исключительное неприличие требований Кремля к иностранным представительствам не посылать своих дипломатов наблюдать за конференцией оппозиции «Другая Россия». Продолжается и насаждение дикой для современного общества 21 века идеологии самодержавия. Обосновать ее решил Виталий Третьяков. На лекции перед бойцами идеологического фронта в Александр-хаусе он сказал примерно следующее. «Демократия для нас является ценностью второго рода. Даже тоталитарный режим является демократичным до тех пор, пока его терпит народ. Демократия может включать любой градус авторитаризма, кроме одного – власти извне». Такие речи были высочайше одобрены присутствовавшими секретарями ЦК по идеологии и пиару Сурковым и Павловским – как проекция вечного для России самодержавия на современность. Правда, как замечает ехидный интернет-критик Кутузов, откуда вывод о суверенности и самодержавности Путина и компании, если они деньги свои хранят не только в российском Сбербанке? Практика должна соответствовать теории, поэтому через парламент срочно проводятся новые корректировки избирательного законодательства. Фракция «Единой России» при поддержке ЛДПР провела через Государственную Думу новые изменения выборных законов. Государственная Дума принимает в третьем окончательном чтении закон, который которым исключается графа «против всех» из всех избирательных бюллетеней. Под предлогом борьбы с экстремизмом Кремль сужает поле публичной критики власти. Экстремизмом будет считаться, к примеру, обвинение должностного лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Глава Думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин просто заявил:
считаю, что снятие такого рода графы «против всех», мы на эту тему разговаривали уже на радиостанции «Свобода», оно носит оправданный характер.
Обслуживающий «Единую Россию» член общественной палаты Валерий Фадеев так аргументирует необходимость поправок.
Можно же и Конституцию изменить, если это необходимо, если становится ясным, что в этом есть необходимость. Не сейчас, в следующий срок. В конце концов, страна находится все еще в переходном состоянии, и нам нечего равняться со стабильными демократиями Европы, которые скорее загнивают уже, а не развиваются. Два очевидных аспекта этого «против всех» – то, что это политический атавизм, бесспорный. И второе – это стимулирование нигилизма нашей публики. Когда вместо того, чтобы подумать, почесать репу и выбрать все-таки какую-то партию, или свою организовать, или какой-то протест высказать, есть выход, такая хлопушка, можно прийти на выборы, черкнуть против всех, это нигилизм и безответственность. И все-таки, почему мы считаем, что стимулирование нигилизма в собственном народе – это хорошо, это проявление демократии. Это проявление свободного выбора. Да во многих странах европейских штрафуют за то, что люди не приходят на выборы. Мне кажется, это нормально.
Картину того, в какой обстановке Дума принимает подобное решение, нарисовал член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин.
По моим оценкам, в Кремле началась реальная паника, то есть разные части этой конторы выдают разные указания разным людям. Появляются параллельно законы из Твери загадочные, которые за 5 дней принимаются парламентом. Кстати, за 5 лет до этого Тверское законодательное собрание ни одной законодательной инициативы в Госдуму не вносило. Тут внесло и сразу приняли. Другая сторона Кремля работает с ЛДПР и Родиной, и те вносят эти экстремистские все истории. Ситуация полная потеря управляемости и паники. Почему? Потому что не решает решаемую задачу.
Новации вводятся столь неизящно, что подвергаются резкой критике не только со стороны оппозиции, но и председателя Центризбиркома Александра Вишнякова. Он осудил возвращение чреватого фальсификациями досрочного голосования и запрет членам одних партий баллотироваться по спискам других.
Все последние инициативы, которые появились, они, на мой взгляд, идут несколько непродуманно, некоторые совершенно ошибочные и даже опасные. Зачем вводить сейчас ограничения политическим партиям, включая в свои списки кандидатов представителей других партий? Для того, чтобы запретить еще и такое блокирование, как называемое скрытое? А какая цель-то? Что мы боимся-то? Это что, соответствует мировой практике? Да нет. Что это бесспорно по Конституции? Да нет. Поэтому, на мой взгляд, это новация, которая предлагается сейчас соответствующей законодательной инициативой, она излишняя. Более того, она легко преодолима, но в то же время может повредить массу споров вплоть до Конституционного суда Российской Федерации, ну и как нас еще любят заявлять оппозиционеры, не только заявлять, но и действовать, но и потом в Европейском суде. То есть в данном случае мы, по-моему, ничего не выиграем, кроме потерь, которые получим, в том числе в политическом имидже Российской Федерации. Было правильное решение принято год назад. Мы федеративное государство. Пожалуйста, субъекты Российской Федерации, если вы считаете, что нужно иметь графу против всех, в своем законе оставляете на выборах в орган региональный, орган местного самоуправления. Если вы считаете, что это пережиток прошлого, он совершенно не нужен и опасен даже, убирайте из своих законов. Я согласен с мнениями некоторых аналитиков, что да, это немножко необычное явление графа против всех, но мы уникальная страна. И многие предлагают, если мы в данном случае убираем графу против всех, то в таком случае надо крайне редко или вообще исключить практику снятия с регистрации кандидатов политических партий и пересмотреть основания в законах, по которым можно снимать с регистрации и отказывать в регистрации кандидатам на выборах. Но что происходит? Предлагается расширить, наоборот, основания для отказа в регистрации, сделать отказ в регистрации, если ненадлежащим образом оформлены документы партии или кандидатам. Скажите, пожалуйста, а кто будет судьей? Избирательная комиссия? А ненадлежащая, вы понимаете, чисто оценочная категория, вкусовая совершенно, которая откроет широчайший простор для определенных политических решений. Поэтому это очень опасное предложение, которое так предлагается сегодня, тем более в связке с борьбой с экстремистской деятельностью.
Известный аналитик, член Московской городской избирательной комиссии Андрей Бузин отмечает, что сегодня вся сфера выборов манипулируется властями.
Выборы не выполняют ту роль, которая предназначена им в демократическом обществе. Тем не менее, они выполняют роль имитации демократических институтов. Вот я приведу свежий пример. Это недавние дополнительные выборы по 196 округу в Государственную Думу. Мне удалось проанализировать составы участковых избирательных комиссий 180. Они все сформированы по одному и тому же шаблону. Практически все комиссии, там 95% комиссий, это комиссии, которые состоят из сотрудников одного предприятия. И тем не менее, в этом предприятии находятся, оказывается, выдвиженцы одних и тех же организаций. Две политические партии, «Единая Россия» и ЛДПР, во всех комиссиях находятся представители этих организаций. Во всех школах есть представители, оказывается, этих политических партий. Одна молодежная политическая организация, «Молодежное единство», 96% комиссий содержит таких представителей. Московская федерация профсоюзов, 97%. Ассоциация военных юристов, 95%. Эти вот шаблоны составления избирательных комиссий, они совершенно очевидностью говорят о том, что есть, да, вот такие вот имитационные институты, имитационные организации объединения.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов так прокомментировал последние политические события на избирательном поле.
Все это абсолютно неприемлемо. Это уже какая-то истерия начинается у власти. За прошедшие 18 месяцев мы имеем серьезные же изменения всей системы выборов. То это уже не просто изменение или разрушение системы, как сегодня эксперты по выборам говорят, а это целенаправленное построение иной системы выборов, которая отличается от той, которая предусматривает дух Конституции. То есть фактически под другие цели, нежели чем предусмотрены в Конституции.
Представитель Союза правых сил Борис Надеждин предложил демократам обратиться как в генеральную прокуратуру в связи с тем, что госслужащий Владислав Сурков открыто лоббирует интересы «Единой России», так и к Александру Вишнякову.
Все желающие подпишут заявление группы граждан генеральному прокурору. Нам кажется, нужно принять меры прокурорского реагирования в отношении гражданина Суркова Владислава Юрьевича. Адрес такой-то, телефон. Второй сюжет. Шняков Санарбер вчера фактически публично признался, что он не контролирует всю эту ситуацию, что без него все решают. Давайте мы обратимся к Александру Альбертовичу, как к честному, порядочному человеку, с предложением сделать одно из двух. Либо пойти к президенту и заблокировать подписание всех этих законов, это 2 недели. Либо подать в отставку. Просто уйти в отставку. Так нельзя. Отставка Вишнякова для этих друзей была бы ударом тяжелейшим. Потому что это означает, что эти выборы никто не признает вообще.
Представитель Компартии Елена Лукьянова предупреждает.
Наша политическая система сегодня не в кризисе, а в состоянии серьезной реформы, когда государство возвращается к той ошибочной ситуации, от которой оно же само уходило в 88 году. Вернулись к искусственному партийному строительству. Искусственное марионеточное партийное строительство с созданием целой поддерживающей законодательной системы для такой ситуации. Но люди, которые это делают, они не понимают, что так или иначе политическая система отреагирует. Она не может в таком состоянии жить. Она либо начнет умирать, но мертвого ничего не бывает, нет вакуума, нет пустоты, это будет какая-то замена, либо это будет какой-то взрыв и конфликт.
Об этом же, собственно, говорит и Борис Надеждин.
Задача стоит простая. Сделать так, чтобы результаты выборов были вполне предсказуемы и управляемы, отсечь экстремизма, разделяю эту боль, не пустить в парламент какие-то зловещие силы, согласен. Хорошая затея, правильно, наверное. Но только нужно ясно понимать следующее, друзья мои. В 90-е годы, когда был слабый президент по фамилии Ельцин, слабый в смысле электоральной поддержки, и были выборы губернаторов, и Совет Федерации выбирался, и не было вот этих жестких систем, но как-то худо-бедно при цене там $8 за баррель нефти страна удержалась. Вот именно сейчас, когда во главе страны президент с рейтингом 80%, экономика сильна как никогда, партия «Единая Россия» реально имеет рейтинг 50%, нужно зачем-то в этой ситуации обрубать там все возможности оппозиционной внятной деятельности. Чего вы добиваетесь, друзья мои? Хотите маргинализировать в целом приличных людей, вот типа там, ну так, за себя отвечаю. В принципе, желаю добра своей стране. Хотите, чтобы мы там с Дрекольем во главе с Каспаровым пошли штурмовать Кремль? Вот это вот хотите? Ну давайте. Эти новации реально приводят к тому, что система утрачивает возможности реагировать на запросы ситуации в стране, она становится слишком жесткой и вытесняет какие-то импульсы. Степень лицемерия становится очевидным, в том числе и для людей из этой системы. А это катастрофа. И когда элита, которая сегодня «Единая Россия», начинает понимать лицемерие вот этих слов, когда сегодня Сурков говорит, а вы знаете, говорит, у нас оппозиция представлена на телеканалах, ага, без комментариев. Недавно снимался в нескольких передачах, которые не показали, обрезали, могу рассказать, что вырезали, представлено. Нет слов. Проблема — двойные стандарты.
Главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев пообещал критикам скорое появление в России иной оппозиции.
Как известно, президент уже намекнул, он сделал шаг совсем недавно, публично, на встрече с западными журналистами. Он сказал, что в 2008 году он создаст оппозиционную партию, возглавит ее. А вот я не замечал, чтобы когда президент что-то говорил, потом не было последствий. Даже если он шутит.
Как заметил один из экспертов, Кремль буквально на ходу подметки режет у оппозиции. Только она приспособится к новым правилам, правила меняют в пользу «Единой России». Борис Надеждин безуспешно взывает к совести авторов новаций.
Правила игры меняются непредсказуемо, неконтролируемо никем, даже Центризбиркомом. В любой момент мы приспособимся к этим законам, мы найдем, сделаем коалицию, я говорю про либералов, которая пробьет 7%, за неделю до объявления выбора, да, сделают 10%, запретят коалиции, созданные менее чем за год до выборов, мы приплыли. Друзья мои, ну нельзя так, ну что вы делаете, а? Ну чуть-чуть хоть так, ну какие-то остатки приличия сохраняйте по поводу политики и правил игры.
Выборная игра в одни ворота на все уменьшающемся зыбком поле публичной политики может вытолкнуть и левых, и правых в один лагерь. Первый признак – участие СПС и коммунистов в конференции «Другая Россия» в дни саммита «Большой восьмерки». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 1 июля в подмосковном поселке Голицыно прошла конференция общественного движения «Российский народно-демократический союз». Лидер движения Михаил Касьянов подтвердил свое намерение участвовать в президентских выборах 2008 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Перед началом конференции над учебно-методическим центром Голицына, местом ее проведения, пролетел мото-дельтаплан, и с неба на делегатов посыпались листовки. Печатные копии американского доллара, где на месте Джорджа Вашингтона красовался портрет Бориса Березовского, и псевдообращение Березовского к съезду. Затем из леса вышли полтора десятка молодых людей в камуфляже. Они разбросали на дороге новенькие грабли, штук 100, и ушли, не пояснив смысл акции. Можно предположить, что это было символическое послание Михаилу Касьянову. Не надо, мол, наступать на те же грабли, что и Михаил Ходорковский. В основном докладе лидер НДС Касьянов сказал, что Россия постепенно отказывается от демократических свобод, дрейфует от рыночной экономики к изоляции, а это путь в никуда. Он выдвинул лозунг превращения России в империю свободы. Это идеологическая основа движения, наполненная новым либеральным содержанием, сказал Касьянов. По его мнению, у россиян всегда были имперские амбиции в хорошем смысле слова.
Россия может стать современной державой. Вновь стать империей в современном смысле слова. Только если будет давать окружающим странам пример, достойный подражания. Пример справедливости и свободы, законности и процветания. Меня вовсе не пугает термин «империя», поскольку в сегодняшнем глобальном мире империя может быть сильна не захватом и насильственным удержанием огромных территорий, а только своим внутренним и внешним авторитетом. Авторитетом моральным, авторитетом интеллектуальным, экономическим, политическим, а никак не нефтегазовым.
Член Федерального политсовета Союза правых сил Борис Надеждин раскритиковал лозунг «Империи свободы» как несовместимый с идеей либерализма.
Вот до тех пор, пока политики, включая либеральные, будут говорить, что у нашего народа имперское мышление и нести всякие вопли про Великую империю по-разному, да, Великая империя, там, Православная империя, Либеральная империя, Империя свободы, до тех пор мы будем там, где мы находимся. Просто я хочу предостеречь моих товарищей из НДС от повторения глупостей, которые мы делали в СПС. От этих заклинаний про империю и державу. Понимаете, у нас в стране существует Проханов, вот который про империю. Вот это его работа, он с ней неплохо справляется, он так пафосно, империя, там, держава, там, третий, четвертый, по-моему, пятый Рим уже. Вы знаете, вот для либерала произносить слова «империя» в России является просто, на мой взгляд, помягче скажу, глупостью.
Михаил Касьянов сказал, что Народно-демократический союз не будет преобразован в партию. Движение останется площадкой консолидации всех демократических сил, но параллельно будет создана партия центристского типа.
Примерно 40-50% наших участников считают целесообразным, что должна быть создана новая партия центристской ориентации, что в перспективе позволит участвовать в выборах. Действительно, посмотрев на существующий сегодня спектр политический, мы видим, что центр остается пустым. Там есть, правда, одна организация, которая называется «Единая Россия», которая претендует на это место. Но мы знаем, что это не является никакой партией, это фактически ассоциация чиновников, которая имеет одну идеологию – это лояльность президенту. Но мы знаем, что президент завершает свои полномочия весной 2008 года, значит, ассоциация практически подлежит роспуску. Мы согласны с нашими коллегами, что центристские идеи в нашем обществе широко востребованы. Президиум поручил мне довести до вашего сведения наше решение, нашу рекомендацию по вопросу парстроительства. Оно такое. кого, чтобы поддержать предложение о создании на основе положений манифеста Народно-демократического союза новой политической партии центристской ориентации путем формирования организованного широкого круга идейных сторонников во всех регионах нашей страны.
Касьянов сказал, что не будет лидером новой партии. Руководитель Ивановского отделения НДС Руслан Кутаев поддерживает это решение.
Касьянов – это человек федерального уровня, это человек значимый. Я считаю, что он должен быть над партией, что он в равной степени должен быть серьезно озабочен людьми левого толка, правого толка. И он, имеющий намерение возглавить это государство, он не должен себя заключать в какие-то партийные рамки.
Очевидно, партия, которую собирается выращивать НДС, это не тот объединительный проект демократов, о необходимости которого накануне говорил лидер Союза правых сил Никита Белых, член политсовета СПС Николай Травкин, он тоже входит в руководство Касьяновского движения, не верит, что демократы могут объединиться в единую правую партию.
Если бы не амбиции, то демократические партии могли бы войти как партии в движение. Вот тебе общая площадка. Сегодня около 40% организации движения – это организация СПС в чистом виде. Поэтому почему бы не войти целиком там партиям?
Выступление Михаила Касьянова на съезде НДС делегаты рассматривали как программное послание будущего кандидата в президенты России. Касьянов вновь подтвердил свое намерение бороться в 2008 году за пост президента. Представитель СПС Борис Надеждин считает, что у Михаила Касьянова есть хорошие шансы, если президентская кампания будет проходить в рамках приличий.
Вот, я надеюсь, что он будет кандидатом в президенты. Более того, я надеюсь даже, между прочим, что предвыборная борьба будет идти не в терминах, а вот есть правильный кандидат, и если его не избрать, страна погибнет, что сейчас есть, а есть там какой-то враг народа Касьянов, наймит английских спецслужб и все такое. Я надеюсь, что кампания будет идти в терминах реального обсуждения проблем страны. В этом случае, я думаю, что Касьянов, кстати, как и любой другой кандидат, внятно излагающий такую последовательно демократическую либеральную программу, наберет довольно много голосов. Не забывайте, что кампания 2008 будет радикально отличаться от кампании 2004 отсутствием в ней Владимира Владимировича Путина. Ну, я надеюсь, да, что Конституция будет выполнена. А поставьте рядом Медведева и Касьянова, или там, не знаю, Иванова и Касьянова, не очевидно, кто получит больше голосов.
Признают ли граждане России Михаила Касьянова с его дорогими костюмами и голливудской улыбкой своим народным лидером? Руководитель Ивановского отделения НДС Руслан Кутаев верит, что признают.
В России, в принципе, это востребовано. Ведь каждая мать, каждый отец, когда они растят своего ребенка, они хотят, чтобы он блестяще закончил школу, чтобы он окончил институт и чтобы он стал культурным. Я думаю, он будет народным любимцем, потому что, в принципе, в Касьянове можно увидеть того, кем бы каждый из нас хотел бы видеть в себе и в своих детях.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов утверждает, что строительство региональной сети движения идет успешно. НДС имеет 55 отделений по стране. Однако во многих местах люди просто боятся вступать в движение, даже если поддерживают его программу. В Ульяновске, например, до сих пор не удалось найти человека на должность руководителя регионального отделения. А на Колыме власть предпочитает НДС просто не замечать, сообщил делегат съезда из Магадана Павел Жуков.
У нас в регионе диктатура одной партии идет из одного координирующего центра, кого показывать, кого не показывать.
Сторонники Михаила Касьянова говорят, что он составит достойную конкуренцию преемнику Владимира Путина при наличии ряда условий. Если выборы будут свободными, если их лидеру удастся получить доступ к средствам массовой информации и если он соберет достаточное количество сторонников. Член президиума НДС Иван Стариков советует лидеру движения за оставшееся до выборов время сделать следующее.
Необходимо начать наиболее активно двигаться по регионам, встречаться со своими сторонниками, сформировать федеральный медиацентр, который бы делал некий программный продукт и рассылал его в регион для того, чтобы пробивать блокаду, наращивать число сторонников. Поэтому я большое значение придаю обращению именному Михаила Михайловича к миллионам россиян, где он, как уже лидер теперь общероссийского общественного политического движения, обращается и четко дает предложение, какое он видит будущее России, свою роль в этом будущем, почему он единственный из политиков федерального уровня объявил о своих президентских амбициях.
Представитель Союза правых сил Борис Надеждин говорит, что власть, опасаясь харизматичного Касьянова и мечтая отсечь его от выборов, может приготовить любой законодательный подвох.
Я хорошо знаю там Суркова и его товарищей. Я могу сказать, что правила игры будут установлены окончательно так, чтобы никакой Касьянов близко не мог подойти. Я это обсуждал недавно с Вишняковым, с Плигиным, но которые законы пишут. Они просто ждут, когда наконец-то объявят, что вот только партия выдвигает президент. Все партии зачистить, оставить одну. А еще лучше, знаете, как в Беларуси. Кандидатом президента Беларуси может быть только только человек, имеющий опыт работы президентом Беларуси. Просто гениально. У нас в России два кандидата будет, Путин и Ельцин.
Съезд Российского Народно-Демократического Союза избрал Михаила Касьянова председателем обновленного движения, а его заместителем Ирину Хакамаду. Утвердил устав и манифест общероссийского движения.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гогина. У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Мы продолжим после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Израиль отверг ультиматум палестинских экстремистов. Похитители израильского солдата дали срок до утра во вторник для освобождения палестинских заключенных. Израиль продолжает наносить удары по объектам на севере сектора Газа. Утром туда вошли танки. Россия всячески содействует освобождению израильского военнослужащего, заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В испанском городе Валенсия в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека, свыше 30 ранены. Переговоры между оппозиционной партией регионов и оранжевой коалицией с участием президента Украины состоятся во вторник, сообщил Виктор Янукович. Российские власти отказались выдать въездную визу британскому журналисту Томасу Девалю. Деваль был приглашен в Москву для презентации своей книги о событиях в Нагорном Карабахе. В Красноярске задержаны три подростка, подозреваемые в избиении гражданина Армении. Один из них назвал себя лидером красноярских скинхедов. Молдавия с 1 июля покупает российский газ по цене $160 за 1000 кубометров. Как сообщили представители правительства республики, цена была согласована на переговорах в Москве в конце прошлой недели. В Ираке в результате нападения и взрывов погибли по меньшей мере 10 мирных жителей и двое иракских военнослужащих. Американских военнослужащих. Кандидат в президенты Мексики Фелипе Кальдерон утверждает, что одержал победу на выборах. Консерватор Кальдерон опережает своего соперника, социалиста Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, всего на 1%. Проливные дожди, вызванные ими наводнения и оползни, послужили причиной гибели более 70 человек в Европе и Азии. Запуск американского космического корабля «Дискавери» может быть вообще отменен. В термоизоляционной обшивке корабля обнаружена трещина.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. К региональным проблемам. Иркутск может стать в одночасье городом с населением почти в 1 000 000 человек. Объединить Иркутск, Ангарск и Шелехов в один мегаполис – это инициатива губернатора Иркутской области Александра Тишанина. Глава Иркутской области Александр Тишанин дал интервью «Радио Свобода».
В чем смысл все-таки этого проекта?
Смысл в создании большого центра. Иркутск находится, в общем-то, как мы все считаем, в наиболее выгодной географической зоне. Объединение вот этого агломерата, я думаю, что позволит потянуть большие инвестиционные средства для развития этой территории. То есть за Уралом, кроме Омска и Новосибирска, городов с 1 000 000 населением просто нет. Поэтому мы будем открывателями.
Да, есть такие мнения, что проект не очень проработан. Там же должна быть еще особая экономическая зона.
Ну, естественно. Тут я считаю, что каждый должен себя найти в этом проекте. Власть региональная, федеральная. Если нам удастся убедить, что такой город необходим на территории Восточной Сибири, ведь в Китае даже есть план по созданию городов-миллионников, и, насколько мне известно, там их должно быть не менее 100, вот. Но данный проект, он, конечно же, требует проработки, обсуждения там и так далее. Мы поэтому и не торопим вот эту тему. Должно сформироваться общественное мнение, мнение центра. Нужен, не нужен, для чего, зачем. Но проводя прямой эфир, я получил интерактивный результат опроса, где большинство людей проголосовали за формирование этого центра. Проголосовало за полчаса буквально 1260 человек, из которых 670 одобрило эту идею, 440 против.
Ну а вот транспортные, скажем, проблемы, это что, нужны государственные вложения в инфраструктуру довольно большие?
Ну я считаю, что, ну как он далеко, он в пределах 30 километров от Иркутска. У нас Братск растянут на 50 километров вдоль Братского водохранилища. Поэтому я не считаю это какой-то проблемой.
А сумма как-то просчитывается все-таки? Сколько нужно на этот проект?
Мы это считаем. Мы это считаем. И данная тема, она возродилась буквально недавно. Поэтому все это в стадии проработки.
А по особой экономической зоне есть какое-то мнение министерства ГРЭФ?
Естественно, мы активно работаем в этом направлении. И особая экономическая зона, она как раз и должна лечь вот в основе этого агломерата между Ангарском и Иркутском.
Скажите, а в оптимальном варианте какие сроки это, в принципе, может занять? Вот подготовка общественного мнения,
проект? Я думаю, что где-то примерно около года.
Ну и что, нужно проводить референдум какой-то?
Ну, однозначно.
То есть у вас уже опыт есть с Усть-Ордынским?
Ну, в какой-то степени, да.
Говорил губернатор Иркутской области Александр Тишанин. Опыт референдума по объединению Усть-Ордынского округа и Иркутской области у губернатора Тишанина имеется. И весьма специфически. О политической обстановке в Приангарье расскажет Виталий Камышев.
Выходящая в Иркутске газета «Байкальские вести» недавно рассказала о том, что в Усть-Илимске в референдуме участвовали даже мертвые. Об этом журналистам поведала жительница этого северного города Оксана Когоут. В день голосования она явилась на избирательный участок незадолго до его закрытия. Однако исполнить гражданский долг Оксане не удалось. За нее это уже кто-то сделал. В списке выданных бюллетеней напротив ее фамилии стояла какая-то закорючка, по уверению членов избирательной комиссии, ее собственноручная подпись. Более того, гражданка Когоут увидела, что и напротив фамилии ее матери стоит какая-то подпись и указаны какие-то данные паспорта. При этом она точно знала, что ее мать не ходила голосовать, поскольку в тот день работала. В довершение всего, судя по документам избиркома, на избирательный участок явился и проголосовал сосед Оксаны по подъезду, несколько дней назад умерший и благополучно преданный земле ровно за день до голосования. Казусы, подобные этому, происходили не только в Усть-Илимске. Однако референдум состоялся, процесс слияния двух восточно-сибирских регионов запущен. Как известно, накануне референдума в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с руководством объединяющихся субъектов федерации. На ней президент пообещал передать во вновь образующийся субъект два гидролизных завода, достроить мост через Ангару и объездную дорогу вокруг Иркутска. Заговорили даже о том, что федеральные власти могут вернуть Иркутской области долю в компании «Иркутскэнерго». Между тем, председатель комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области Сергей Левченко утверждает, что никаких реальных дивидендов от столь успешно проведенной по отмашке федерального центра операции регион, во всяком случае, пока не получил.
Конечно, надежды жителей области, они были большие. Пока никаких документов в подтверждение тех обещаний не принято.
К тому же, несмотря на столь успешные результаты референдума, иркутский губернатор Александр Тишанин, похоже, все еще не до конца решил свои проблемы с региональными элитами и крупным бизнесом. Такого мнения придерживается директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Действительно, результат достаточно хороший. А другое дело, кто все-таки прилепит себе звездочку на фюзеляж. Потому что в адрес администрации области было достаточно много нареканий по поводу организации процесса референдума. Было поставлено на вид, что недостаточно используются ресурсы местных крупных финансово-промышленных групп, крупного бизнеса. И надо заметить, что в общем-то активно включились в эту работу ТНК, и СУАЛ, и РУСАЛ, и Лимпалп. То есть, в общем-то, успех он во многом был организован за счет ресурсов крупного бизнеса. Ну, кстати говоря, и РАО РЖД тоже. Много нареканий со стороны местных элит по поводу профессионализма конкретных персоналей. Опоры на принесенные кадры, они не на местные. И я думаю, что если Тишанин пойдет навстречу местной элите, будет более активно рекрутировать местные кадры, ему это будет только плюс.
После референдума продолжилось противостояние между губернатором Иркутской области Александром Тишаниным, лоббирующим интересы государственных компаний РЖД и «Газпрома», и компанией ТНК «БП», имевшей очень большое влияние на прежнего главу области Бориса Говорина. Представители ТНК, по сути, контролируют большинство в законодательном собрании Иркутской области. Спикер регионального парламента Виктор Круглов до избрания занимал должность генерального директора принадлежащего ТНК предприятия «Саянскхимпласт». При этом самая многочисленная фракция в собрании, разумеется, «Единая Россия». Оппоненты Тишанина указывают на неприемлемую для них его кадровую политику. Ключевые позиции в администрации региона занимают выходцы из родного города губернатора Челябинска, в том числе его брат Евгений Тишанин. На выездной сессии в городе Тулуне в конце мая депутаты законодательного собрания Иркутской области лишили губернатора части полномочий, приняв поправки в устав области. Теперь губернатор Александр Тишанин должен согласовывать с региональным парламентом кандидатуры своего первого зама и руководителей шести ключевых управлений областной администрации по финансам, госсобственности, социальной защите, сельскому хозяйству, охране окружающей среды, лесопромышленному комплексу. Законодательное собрание Иркутской области получает право выражать недоверие уже согласованным должностным лицам. За принятие поправок проголосовали 34 депутата из 38 присутствовавших на заседании, то есть абсолютное большинство. Возможно, именно поэтому в этот самый момент Александр Тишанин выступил с новой инициативой. Иркутский губернатор выдвинул идею провести референдум по слиянию Иркутска и его городов-спутников Ангарска и Шелехова. Цель – превратить областной центр в единственный мегаполис в промежутке от Новосибирска до Тихого океана. Главное слово должно сказать население, а потому в конце зимы или начале весны должен состояться референдум уже по этому вопросу. Политолог Евгений Минченко положительно оценивает идею Тишанина.
Реально подобного рода идеи регулярно возникают. Скажем, давно уже ходит идея об объединении Челябинска и Копейска, Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Логика есть, да, что создание вот этого, так сказать, крупного мегаполиса позволит лучше использовать инфраструктуру всех этих трех городов. Я думаю, что для населения это может быть вполне привлекательной идеей. Тем более, что иркутяне видят пример Братска, очень растянутого города, который, собственно, тоже разорван фактически на две части, и тем не менее вполне успешно функционирует.
Сергей Левченко, напротив, не видит, какую конкретную пользу могло бы принести региону объединение трех крупных городов юга Иркутской области.
Если бы эта идея была высказана 20 лет назад, то плюсы этого объединения были понятны сразу. Потому что в советское время города-миллионники имели определенные преференции, официальные преференции. То есть город имел право проектировать и строить метро, строить оперный театр, получал дополнительные средства. Это все было узаконено на коммунальное хозяйство, на благоустройство и так далее, по сравнению с городами меньшей численности. На сегодняшний день это все не существует.
Ведущий эксперт Института региональной политики Ростислав Туровский считает, что в новом масштабном проекте иркутского губернатора налицо политическая подоплека.
Инициатива Тишанина по созданию мегаполиса, то есть объединению Иркутска, Ангарска и Шелехова, имеет прежде всего политический смысл. Она задумывается в интересах определенной части властных элит, которые таким способом хотят удержать политическую инициативу и понравится центру. Поэтому я здесь вижу сразу несколько политических причин. Первое – это постараться в процессе объединения устранить мэра Иркутска Якубовского, который, как известно, находится в конфликте с губернатором. Во-вторых, самому Тишанину, наконец, закрепиться в своем губернаторском кресле. И, в-третьих, получить под этот инновационный действительно проект федеральную помощь. Что касается экономической целесообразности, я, честно говоря, ее не вижу. Например, Ангарск может быть вполне самодостаточным и мощным экономическим центром. По сути, то он равнозначный и равноправный конкурент Иркутска. Может быть, имеет смысл объединение с Шелеховым, но и то в силу географической близости, да, не случайно крупнейшее предприятие Шелехова называется Иркутский алюминиевый завод. Что касается прецедента создания такой агломерации, да, такой прецедент возможен, и этот опыт может тиражироваться. остается. Но, на мой взгляд, это на самом деле не столь важно в современной российской политике, потому что гораздо важнее это вопрос о полномочиях и финансовых источниках местного самоуправления, нежели вот такие игры с административными границами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. В конце прошлой недели стало известно, что губернатор Приангарии Александр Тишанин наложил вето на принятые законодательным собранием региона поправки в устав Иркутской области, которые существенно урезали полномочия главы региона. Региональные парламентарии убеждены, что губернаторское вето будет преодолено уже на ближайшей сентябрьской сессии. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Чем рискуют политиканы, фальсифицируя выборы в России? Как показал приговор суда по делу о краже избирательных бюллетеней в Кинешме, лишение свободы членам партии «Единая Россия» и их подручным не грозит. Из Ивановской области сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Смагина.
Напомню, в ночь на 13 марта 2006 года из избирательной комиссии, которая расположена в здании Кинешемской городской администрации, уже после окончания подсчета голосов были похищены все 49 тысяч избирательных бюллетеней. Позднее прошла информация о том, что вместе с бюллетенями пропали и все финансовые документы о деятельности бывшей городской администрации Кинешмы. До декабря 2005 года администрацию города Кинешма возглавлял нынешний спикер Ивановской областной думы Андрей Назаров, фамилия которого не раз всплывала в связи с пропажей документов и бюллетеней из здания Кинешемской администрации. Однако в приговор суда фамилия первого лица областной думы так и не попала. После исчезновения бюллетеней адвокат кандидата от «Единой России», занявшего второе место на выборах, исполняющего обязанности главы Кинешемской администрации Юрия Вахотина, заявил требование о пересчете голосов. Но Ивановская областная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися, а Виталия Сидоренко, занявшего на выборах первое место с отрывом от Юрия Вахотина в 10% голосов, победителем избирательной кампании на пост главы Кинешемской администрации. По факту похищения избирательных бюллетеней правоохранительными органами были задержаны кандидат в мэры Кинешмы от «Единой России» Юрий Вахотин, начальник неведомственной охраны, отвечавший за охрану здания Кинешемской администрации Виталий Димаков и ряд членов избирательного штаба Юрия Вахотина. Было возбуждено уголовное дело и против заместителя Вахотина Сергея Золина, в кабинете которого были обнаружены пачки чистых бюллетеней. Часть похищенных бюллетеней была найдена в одном из гаражных кооперативов, другая часть оказалась сожжена в пригородном лесу. 19 июня уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности главы города Кинешмы Юрия Вахотина и членов его избирательного штаба было закончено. Все они в соответствии с особым порядком назначения наказаний получили условные сроки. Все подсудимые 19 июня были отпущены на свободу. Самый большой условный срок получил Юрий Вахотин. Прокуратура настаивала на 4 годах лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Суд назначил наказание 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Димаков и Золин получили условные сроки с испытательным сроком в 2 года. Юрист штаба Григорий Пихвастер, специалист по предвыборным пиар-технологиям Антон Саткин и руководитель пресс-центра администрации города Кинешма Ольга Дубовик получили по 1,5 года условно. Подсудимые согласились получить условные сроки и ходатайствовали перед судом об исполнении приговора особым порядком, без судебного разбирательства. Прокуратура, следователи которой были 100% уверены в виновности подсудимых, не выразила возражений, так как абсолютно все ее обвинения были признаны доказанными. Несомненно, в самом большом выигрыше от такой развязки оказались областные вип-персоны, чьи имена так и не прозвучали в зале суда.
Рассказывала Елена Смагина. Не ослабевает интерес прокуратуры к мэру Самары Георгию Лиманскому. Глава города пытается избежать общения со следователями, а сторонники мэра проводят акции протеста. Из Самары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Прокуратура Самарской области продолжает расследование злоупотреблений служебным положением чиновниками Самарской мэрии. 27 июня следователи прокуратуры провели обыски в кабинетах первого зама мэра Самары Валерия Трояна и заместителя по вопросам строительства и архитектуры Сергея Мирошниченко. 29 июня на заседании Самарского областного суда должен был решиться вопрос, расстанется ли мэр Самары с неприкосновенностью, которой пользуется как депутат губернской думы. Однако заседание суда не состоялось. Представители Георгия Лиманского представили в суд документы, что он был госпитализирован с сердечным приступом и находится в Центральной клинической больнице Москвы. Почему и для чего глава Самары накануне суда оказался в Москве, его представители не пояснили. Судебное заседание было перенесено на 6 июля. В случае положительного решения суда мэра Самары могут привлечь сразу по 2 статьям Уголовного кодекса. Превышение должностных полномочий по факту признанной арбитражным судом незаконной приватизации Дворца спорта и служебный подлог за внесение в документы ложных сведений при выделении администрации города земельных участков под строительство, объясняет президент Самарского центра права адвокат Николай Гаврилов.
Действия администрации Федерации, говорю о самом Георгии Сергеевиче, он должен был, конечно, контролировать свой аппарат. Особенно департаменты по строительству носили ярко выраженный неправовой характер на протяжении длительного времени по вопросам отвода земельных участков, по вопросам выдачи разрешений на строительство. Они носили явно заведомый характер, и это не популистское заявление. Я сам лично, защищая права и интересы дольщиков, направлял многочисленные обращения и в прокуратуру, по случаям поджога в милицию, и видел, как почему-то равнодушно, халатно относились к этому ответственные структуры. И вот запоздало, наконец-то они засучили рукава и, в общем-то, привлекают к ответственности тех, которые должны были нести эту ответственность давным-давно.
Следственную группу дела Лиманского возглавляет заместитель прокурора Кировского района Самары Олег Алексеев, известный в городе своей бескомпромиссностью. Сторонники Георгия Лиманского на прошлой неделе трижды устраивали акции в его поддержку. Многотысячные толпы пенсионеров и бюджетников организованно на выделенных мэрией автобусах подвозились к зданию областного суда и губернской думы. Демонстранты требовали оставить мэра в покое. 30 июня в самарском представительстве Интерфакса прошла пресс-конференция в защиту мэра Самары. На ней присутствовали старые бойцы гвардии Лиманского, бывший председатель горосбиркома, ныне политолог Сергей Никологорский, юрист мэрии Олег Казачок, представители ветеранских организаций. Участники пресс-конференции потребовали отозвать всех депутатов городской думы. Сейчас инициативной группой начат сбор подписей под требованием о распуске олигархической думы. Всю прошлую неделю городская пресса и телеканалы, за исключением ГТРК «Самара», рассказывали о том, что олигархи, ставшие депутатами городской думы, хотят любым путем лишить должности Георгия Лиманского. Особенно отличился телеканал «СКАТ», рассказал сотрудник Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Александр Лашманкин.
Проституция наших телевизионных каналов и средств массовой информации, она стала обыденным повседневным явлением. Тот же «СКАТ» исключительно ретранслирует точку зрения мэрии и все события представляет в ракурсе выгодным для мэрии.
Подконтрольная мэрии самарская пресса пытается манипулировать мнением горожан. Работники прокуратуры ищут новые нарушения закона, исследуя изъятые из мэрии документы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В Саратове все начало лета шла жесткая борьба. Кто будет управлять этим городом? Из Саратова сообщает Ольга Бакуткина.
Прошедшее в минувшую пятницу внеочередное заседание городской думы Саратова поставило точку в вопросе о выборах главы администрации муниципалитета. Условия конкурса на должность сити-менеджера депутатами согласованы, а именно, большинством голосов приняты поправки губернатора Павла Ипатова, позволяющие провести полноценный конкурсный отбор кандидатур. Сторону губернатора в затянувшемся думском конфликте представляли оппозиционные «Единой России» партии и независимые депутаты, говорит неформальный лидер оппозиции, депутат от ЛДПР Леонид Фейтлихер.
Было непонимание политическое, сейчас оно урегулировано. Непонимание было связано с условием конкурса. А чтобы был конкурс, надо, чтобы это был отбор, тестирование, программа, вопросы, чтобы мы задавали. Сейчас депутаты пришли к взаимопониманию. Я надеюсь, что Дума будет работать конструктивно.
С момента выборов 12 марта новый состав Думы вызывал немало нареканий. Шли митинги протеста партий, не согласных с итогами голосования. «Единую Россию» обвиняли в фальсификации выборов в свою пользу. Первое заседание городской Думы срывала оппозиция, недовольная дележом портфелей. За 4 месяца без главы исполнительной власти не решались коммунальные проблемы города. Обоснованные претензии горожан, которые не видели реальных дел депутатов, региональное отделение «Единой России» использовало с помощью средств массовой информации для давления на оппозицию. Почему так долго решался вопрос с выборами сити-менеджера, говорит глава городской думы Олег Грищенко.
А где установлены порядки-то избрания? Очень много групп влияния различных. Сначала же нужно все утрясти, всем договориться, сесть за стол переговоров, вывести согласованную кандидатуру, только тогда уже можно выбирать.
За стол переговоров удалось сесть в начале июня. Тогда на заседании Политсовета «Единой России» с участием губернатора Павла Ипатова и городского главы Олега Грищенко была названа компромиссная кандидатура на должность сити-менеджера Николай Романов, заместитель мэра города Энгельса. Человек со стороны в политической борьбе прошлых лет не участвовавший. По мнению местного аналитика Алексея Колобродова, глава города Олег Грищенко заявил о себе как самостоятельный политик. То, что городская дума приняла губернаторские поправки к положению о конкурсной комиссии, саратовский аналитик Алексей Колобродов считает поражением местного отделения «Единой России».
Единой России, все-таки, я думаю, которая у нас не секрет, олицетворяет господин Володин, пришлось эту позицию принять. То есть сегодня мы увидели впечатляющую победу именно губернаторской стороны, что он еще раз демонстрирует собственную модель политического поведения, очень непубличную, достаточно взвешенную, достаточно осторожную и в то же время, которая направлена на достижение цели, выгодной именно областной власти.
Формально и губернатор, и глава города являются членами партии «Единая Россия», но все чаще интересы различных политических групп в области реализуются независимо от политических брендов их представителей.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина. Молодежная политика. В столице России при Московской городской думе может появиться молодежная палата. Зачем Единой России нужна эта очередная политическая инсталляция? Рассказывает Анна Колчина.
Идеологи создания Московской молодежной палаты, представители организации сателлита партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» утверждают, что цель создания палаты, консультативно-совещательного органа при Московской городской думе, приобщить молодежь к законодательной работе. Положение о молодежной палате при Мосгордуме должно быть утверждено в сентябре, и палата начнет свою работу в конце года. Членами, работающие на общественных началах молодежной палаты, смогут стать москвичи от 18 до 30 лет, а в ее состав войдут 35 человек по числу депутатов Мосгордумы. Они смогут принимать участие в заседаниях всех комиссий Мосгордумы с правом совещательного голоса. В пятницу 30 июня на пресс-конференции член Координационного совета Молодой гвардии Единой России Алексей Шапошников сообщил о том, как он видит участие молодежи в реальной политике.
В первую очередь привлекать молодежь к парламентаризму, давать возможность взаимодействия с властью, для того, чтобы давать возможность высказывать свое мнение по отношению ко всем вопросам, происходящим в городе.
Принять участие в работе палаты согласились «Молодежное яблоко» и «Союз коммунистической молодежи». Но, например, яблочник Илья Яшин поясняет, что «Молодежное яблоко» скептически относится к подобным псевдопарламентским игрушкам. Они создаются только для того, чтобы отвлечь молодежь от реальных проблем. Московскую палату молодые демократы рассматривают только как политическую трибуну, объясняет Илья Яшин.
Власть таким образом, видимо, планирует как-то привлекать молодежь страны к так называемой легальной политической деятельности. Проект такой достаточно сомнительный. Никаких особых прав оппозиции он не дает. Мы потребовали закрепить за депутатами молодежной палаты право организовывать парламентские слушания, подготовили целый пакет поправок. Если наши поправки будут удовлетворены, мы, вероятно, примем участие в этой самой молодежной палате. Но я хочу подчеркнуть, что мы расцениваем наше участие в этом органе в первую очередь как поиск новой политической трибуны. Если нам удастся отстаивать какие-то наши позиции или хотя бы озвучивать их публично в рамках этой молодежной палаты, в принципе, это уже будет неплохо, потому что мы, конечно, прекрасно понимаем, что контролироваться проект будет функционерами «Единой России», и мы, в общем, сразу заявили Платонову и Братаеву, что в случае какого-то административного давления или противодействия нам со стороны этих самых функционеров, у нас мало что будет в ней удерживать, мы готовы пойти на политический демарш и готовы немедленно выйти из этой палаты. Я думаю, что в этом нас поддержат и коммунисты, которых тоже приглашают. Я думаю, что вряд ли из этой идеи что-то выйдет по-настоящему отдельное, потому что, ну, всем очевидно, что парламент этот фанерный. Проект этот изначально обречен на провал. Я, в общем, готов сделать прогноз, что если яблочники коммунисты согласятся войти, то первые несколько месяцев там будет достаточно весело. Наверняка, ну, очевидно, это природа партии «Единая Россия» начать противодействовать нам. Поэтому, в общем, вряд ли мы, наверное, сможем там задержаться долго.
Позицию молодых яблочников поддерживают активисты молодежного демократического движения «Да», сообщила координатор движения «Да» Наталья Мораль. В Московскую молодежную палату войдут несколько представителей близкого компартии Зюганова Союза коммунистической молодежи. А вот авангард красной молодежи сотрудничать с палатой не пригласили, но лидер АКМ Сергей Удальцов заявил.
Сегодня целесообразно максимально бойкотировать любые структуры, создаваемые властью. Поэтому мы такие вот структуры, как молодежная палата при городской думе, считаем бессмысленными.
По мнению экспертов, молодежные палаты, где места будут распределены с учетом представительства Мосгордуме взрослых политических партий, рискуют стать такой же, как столичный парламент, где единороссы блокируют любые несогласованные с Юрием Лужковым инициативы «Яблоко», СПС и Компартия.
Прозвучал репортаж Анны Колчины. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 10 июня поговорим на тему «Российские политики, власть и оппозиция на встрече Большой Восьмерки». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 1 июля в Москве прошел съезд Народного демократического союза. О перспективах этого общественного движения и его лидера Михаила Касьянова говорим с Иваном Стариковым, членом президиума НДС. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.